Гададхар Шива Асари Гоура Бхактивинода. Удивительным образом Господь не зашел в Кали-югу в образе Панча-таттвы, пяти воплощений. Панча-таттва – удивительное воплощение Господа, и каждое из его воплощений имеет особое положение. Например, Махапрабху – это сам Господь Кришна, который пришел, чтобы пережить сердце Радхарани, это Радха и Кришна. При этом, с одной стороны, стоит Адвейта, который никто иной, как воплощение Господа Санкаршаны, Прадюмна Анирудха Васудева, да, Маха Вишну, Кшая Дакшая Вишну, Гарба Дакшая Вишну, и тот самый Маха Вишну, который контролирует материю и также является воплощением Сады Шивы, это Адвейта Ачарья. А с другой стороны, воплощение Баларамы Нитьянанда Прабху, который олицетворение милости Господа, да, Крипа-аватар. Он пришел, чтобы даровать милость падшим душам, гуру Татва. И далее Гададхар Пандит, который является олицетворением Радхарани, которая дала свое сердце Кришне. Таким образом, Гададхар Пандит является величайшим знатоком переживаний Радхарани, и он лично курирует самого Чайтанью Махапрабху, и также является источником поклонения очень возвышенных личностей, такие как Бхактивинода Тхакур и другие вайшнавы, которые знают положение Гададхара Пандита и слушают от него Шримад Бхагаватам, поскольку он является авторитетом расы переживаний божественных. И Шивас Тхакур, который никто иной, как Нарада, чистый преданный Господа, но при этом он как бы показывает такую жизнь семейного человека. Шивас Тхакур – семейный человек. Киртаны происходят в его доме, у него есть жена, дети, и даже на киртане умирает его сын. И тем не менее Махапрабху не хочет, Шивас Тхакур не хочет останавливать киртан и не хочет, так сказать, чтобы Махапрабху был каким-то образом обеспокоен. И в конечном итоге Махапрабху заставляет мертвого мальчика сказать некую истину, что, как сказал вчера на лекции Виджай Раман, мы все умрем, но ненадолго. Да, и поэтому этот мальчик говорит, что я пришел в этот мир по великой удаче, чтобы получить даршан твоей лилы. И теперь, когда этот даршан завершился успехом, теперь я путешествую дальше. Да. Таким образом, мы понимаем, что так сказать, наша жизнь, наша физическая жизнь – это некий транзит. И этот транзит, как бы, мы как бы находимся на некой такой перевалочной станции, куда мы едем дальше. Либо мы возвышаемся в эволюции сознания Кришны, либо мы, так сказать, остаемся на том же уровне, либо мы деградируем. Все зависит от нас. Дело в том, что в определенных религиях, традициях есть такое понятие, как бы, что судьба предопределена. И примешь ты смерть от коня своего. Но нужно понять, в какой степени человека судьба предопределена. Это вечный вопрос там всяких мистиков, христиан, эзотериков, каббалистов. А о том, насколько живое существо, оно свободно в своем как бы выборе. И Писание сказано, «Дживера сварупа хой нити кришнадас». Каждая душа – это частичка Кришны. Да, чем больше мы соприкасаемся с кармой, тем больше нас влияет материальный мир. Ну, например, чем больше мы попадаем в причинно-следственные связи, ну, как, например, когда человек совершает преступление, он больше и больше попадает под влияние юрисдикции, и, в конечном итоге, его свобода действий, выбора ограничена, да, что такое тюрьма, это ограничение свободы. Также греховное живое существо, оно попадает под воздействие майя, и майя ограничивает ее свободу. И в целом, как бы, задача майя, также задача тюремной системы за счет ограничения свободы заставить страдать человека. Почему? Когда мы ограничены в нашей свободе, мы страдаем. И страдание, как ни странно, это как бы один из методов переосознания себя. Потому что в счастье, в наслаждении мы не можем осознать свою как бы несовершенную природу. Ну, как бы, то есть, как правило, мы хорошо учимся, как бы, когда попадаем в какие-то обстоятельства. Ну, так устроен этот мир, поэтому страдание, как бы боль является как бы важной вещью. Да? Если у нас что-то болит, мы начинаем это лечить. Чем опасны болезни такие, как цирроз печени? Печень не болит. И поэтому человек, не чувствуя боли, он просто может умереть, как бы из-за того, что боли нет. Но когда есть острая зубная боль, то мы тут же бежим к врачу и тут же понимаем, что нужно как бы делать операцию. И операция тоже мучительная и страдательная, но тем не менее мы как бы осознаем, что чтобы отвлечься от боли, какую-то боль надо пережить. И чем больше живое существо соприкасается с сознанием Кришны, чем больше оно оставляет свои эгоистические, корыстные, так сказать, интересы и действует в интересах Господа, тем больше оно освобождается. И освобождение это происходит на внутреннем плане. Даже если живое существо находится в каких-то, как бы казалось, внешне стесненных обстоятельствах, у него там каких-то денег или там положения, или славы, то внутренне это живое существо, оно может испытывать величайшую свободу, даже находясь в тюрьме. Поэтому Шрила Харидас Такур, который, когда он попал в тюрьму, он дал благословение жителям тюрьмы: оставайтесь здесь. Как так, оставайтесь в тюрьме? Они думали, что святой придет и их всех выпустит. Но Харидас Такур знал, что в честь его как бы казни Шах объявит амнистию, ну, как говорится, чтобы показать свою некую, некое свое совершенство. И в этой, как бы, в этом положении Харидас Такур объяснил обитателям тюрьмы свою точку зрения. Он сказал: здесь, в тюрьме, по крайней мере, вы не сможете грешить, совершать что-то негативное. И здесь, испытывая некие страдания за свои деяния, вы можете покаяться и принять имя Кришны. Но как только вы попадете в мир наслаждений, вы тут же быстро забудете про все свои, как бы, так сказать, греховные деяния и, как бы, опять же, майя, перспективы наслаждения, счастья в мире материи, иллюзии вскружат вам голову. Поэтому Харидас Такур сказал: если вы уже попали в такие обстоятельства, то, ну, как бы, вам пришло некое осознание своего несовершенства, то примите святое имя, начните духовную практику и поклоняйтесь Господу. Я тоже так вот сейчас в такой ситуации примерно же нахожусь. В Америке вроде как большие проекты, надо его закрыть. А закрыть это надо кучу денег, кучу всего. А этого всего нету. И я думаю, ну хорошо, пока нету попутного ветра, штиль, как говорится, идет, что я должен делать? Ну, я должен практиковать. Так, Кришна посадил меня в некую, так сказать, как на запасное поле с материальной точки зрения игрока, да. Потому что какие-то моменты перли сами по себе у меня в жизни. И я понял, что когда не прет, ну, как бы нет смысла, как говорится, идти против ветра, а тем более писать против ветра, потому что весь можешь описаться. Вот, надо как бы смиренно сесть, покаяться, понять, что ты сделал в жизни не так, что нужно сделать так, взять в руки четкие и пытаться как бы молиться, а лучше всего сделать так, чтобы за тебя молились. И опять же, в Панчитатве мы видим, что Господь Адвейта, какова его роль? Он приходит перед тем, как приходит Шри Чайтанья, и он молится за всех живых существ. Он говорит: Господь, посмотри на этих деградированных живых существ, приди и спаси их. То есть сам Господь Махавишну, он в шоке от того, насколько живые существа страдают в этом мире материи, он начинает за них молиться. Поэтому сказано, что чтобы человек попал в сознание Кришны, он должен получить какое-то благословение, Агьята Сукрити, обратите внимание, что мы не просто так шли и вдруг полюбили Кришну. У нас какой-то преданный, кто-то дал нам книжечку, кто-то нас подтолкнул, кто-то нам там, так сказать, может быть, даже через силу какие-то слова там убеждал нас, а мы там что-то упирались или там что-то... Нет, нет. То есть даже Господь в Панче, да, в своей лиле, он показывает, что чтобы Господь пролил благодать, а Адвейта Ачарья молился 50 лет и поклонялся Бала Шалаграму, Балагопал Шалаграму, цветами Туласи и водой Ганги. И это было там, в Шантипуре. И Балагопал Шалаграм по-прежнему присутствует в домашнем храме Адвейты, где предки Адвейты поклоняются этим божествам. Я с ним встречался. Такие как бы прикольные дедушки, родственнички Махавишну. Ну, вот. Но, опять же, одна часть сыновей Адвейты возомнила гордыню и сказала, что Адвейта, Махавишна, Верховный Господь, Вишну – это Верховный Господь. Но другая часть сыновей Ачютананда, которая возглавляла Ачютананда, он как бы был искренним, чистым слугой Махапрабху. Поэтому сказано в Писании, что дерево Адвейта Ачарьи Бхакти прервалось, чистого Бхакти, на одной группе сыновей Ачютананда, который был чистым преданным вайшнавом, он следовал идеально чистой вайшнавской традиции и проповедовал. Поэтому, когда мы встречаем в Индии предков того же Адвейта, а они живут во Вриндаване и в Шантипуре, то мы понимаем, что это как бы descendants, эти предки, они не находятся в чистой линии вайшнавизма. Но, тем не менее, мы оказываем почтение, все-таки это как-никак им посчастливилось по судьбе родиться в такой удивительной семье и поддерживать семейные божества, а не брахмины, как бы вайшнавы. Ну вот, но тем не менее, мы понимаем, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, Бхакти Винод Такур – это линия чистого Бхакти. Хотя, как бы, Бхакти Винод Такур не был рожден в брахманической семье, он был каяской, это каста, скажем так, банкиров, финансистов. Но, тем не менее, он, как бы, несмотря на все, будучи каястой, он занимал некое положение возвышенного вайшнава в гуру-татве. Да, почему? Потому что даже такие великие личности, как Харидас Такур или многие другие вайшнавы, которые были спутниками Гауранги Махапрабху, они не были браманами по рождению. Они были, занимали низшее положение, как, например, Харидас Такур, он был рожден в семье браманов, но номинально как бы считался млечкой, поскольку в детстве его приняли на воспитание мусульмане. И тем самым слова Махапрабху «Киба Шудра, Киба Ньяси, Випра Кинай, Сей Кришна Татви Вети, Сей Гуру Хай». Махапрабху показал, что в традиционном ведическом обществе браманы занимают высочайшее положение. Но если браманы не обладают чистым сознанием Кришны, чистой Кришны Бхакти, то как бы они не являются высочайшими. И наоборот, если кто-то как такой, как, например, вайшнав является чисто преданным, то его положение выше, чем брахмана. Поэтому Харидас Такур получил Махапатру, главную, прошу прощения, Шарда Патру, главную тарелку просада на похоронах на Тарпанам Адвейта Ачарьи, чтобы все увидели, что Адвейта Ачарьи, который был очень аристократического, брахманического происхождения, его отца звали Кувера Пандит, и он не просто так явился. Кувера Пандит – это олицетворение Кувера, который является казначеем богов. И Кувера является высочайшим преданным Господа Шивы. Он каждый день поклоняется Господу Шиве бескомпромиссно. И однажды Кувера Пандит удовлетворил Господа Шивы своим поклонением. Господь Шива спросил его: «Что ты хочешь, какое благо?» Он сказал: «Стань моим сыном». Он сказал: «Хорошо, как я, как Сада Шива и Махавишна, приду в следующей жизни в гору Лилу и дам тебе возможность стать моим отцом». Итак, Кувера Пандит родился и стал отцом Адвейта Ачарьи. И Адвейта Ачарья занимал очень возвышенное положение среди браминов. И во время церемонии памятования, поминок, ухода своего отца, первая тарелка Махапрасада дается самому возвышенному преданному, ну или браману. И собрались все браманы с тех окрестных мест на этот фестиваль памятования отца Адвейты. И Адвейта вышел из храма с этим подношением. И все подумали, кому же он его отдаст. Значит, этот человек занимает самое высочайшее положение. Но там же было, так сказать, среди всех собравшихся был Харидас Такур, который очень скромно сидел в стороне. Он не хотел осквернять браманов своим присутствием, поэтому сидел в стороне очень скромно. И Адвейта, знаете, как во время раздачи просады все садятся на землю рядами, и Адвейта шел, как будто Махинимурти идет с кувшином нектара, а боги и демоны смотрели на этот нектар, на Махинимурти. Также все взирали на трансцендентную личность Адвейты, которая распространялась некое божественное сияние, свечение, думали, кого же Адвейта признает как высочайшего. Из каждый браман хотел, ну, как бы получить некий авторитет, но все понимали, что я тут как бы посмотрим. Но Адвейта прошел через все ряды браманов к удивлению и подошел к дереву, под которым сидел Харидас Такур. Он склонился, поставил перед ним просад и сказал: прими это первое, прими это подношение первое. И таким образом Адвейта утвердил чистоту вайшнавизма. Да, он показал, что чистый вайшнав, хотя он может не иметь никаких, так сказать, самскар с рождения, но он является высочайшим. И многие из браманов признали это, да, потому что Адвейта был бескомпромиссным, последовательным ведом. И некоторые, конечно, были удивлены, некоторые поражены, может быть, кто-то был недоволен, но как бы никто не стал спорить с Адвейтой Ачарьей, да, не было ни у кого таких возможностей. Может, кто-то был как бы в своем уме не смог это принять, но только для того, чтобы узнать больше. То же самое можно сказать с Рамананда Раем. Рамананда Рай был по своей касте рожден в семье Бавананды Рая, который является олицетворением Махараджи Панду, великого царя Панду, а его пять братьев – это Пандавы, один из них там Гопинат Патанайка, который инкарнация Юдхиштхиры Махараджи. И так они попали на службу к Махараджу Пратапарудре в качестве сборщиков налогов, а Рамананда был одним из наместников царя, да, то есть он дал ему положение управлять определенными территориями. Его брат Гопинат Патанайка был главным сборщиком налогов и так далее. И хотя Рамананда не занимал некое положение, даже кшатрия в своем рождении, но тем не менее его качества были таковы, что царь принял его на службу и, ко всему прочему, видя, так сказать, невероятные качества, позже он стал Рага-Марга-Гуру, Чайтанья Махапрабху, Рага-Марга-Гуру. И Сарвабхаум Бхаттачарья, который был величайшим пандитом того времени, безусловно, при дворе они сталкивались с Рамананды, он относился к Рамананде к некому, знаете, как сентиментальный вайшнав. Вайшнавы – это некие сентиментальные люди, они могут читать Махабхарату, Рамаяну, плакать. Ну, как бы, да, Кришна, конечно, Кришна, ну, Вишна, Парамбрахман, это же Парамбрахман, пустота всем рулит. Так думают имперсоналисты. Ну да, эти сентименталисты. Что сделать? У них есть некая привязанность к Кришне, это их Иштадев. Ну, как бы не принимайте их серьезно, ведь Кришна такой вот, он игривый. Людям нравятся вот эти вот интриги, какие-то там отношения между мужчинами и женщинами, поэтому они всем своим умом погружены в эту Кришна-лилу. Но что может быть круче, чем сияние Парамбрахмана? Ведь Кришна никто иной, как Парамбрахман, который принял форму человека. Так думают имперсоналисты. Но когда Сарвабхаум Бхаттачарья получил милость Махапрабху и был конвертирован, как можно сказать, трансформирован вайшнава, то он увидел Рамананду совершенно другими глазами. Он сказал Махапрабху: есть только один человек в этом мире, Рамананда. Теперь я понимаю вообще, в чем фишка Рамананды. Теперь я понимаю, что этот человек не обладает какими-то лишь поверхностными религиозными сентиментами, а это очень глубокий вайшнав, который внутренне может переживать лилу, деяния Господа. И его переживания столь глубоки, столь прекрасны, что ты должен обязательно с ним встретиться. То есть помните, да, что изначально Сарвабхаума познакомился с Махапрабху, чтобы прокачать Махапрабху. Да? Он увидел Махапрабху и вспомнил, что я же тоже учился в Навадвипе, в Видьянагаре, мой брат Видьявачаспати преподает, и, вообще мой брат дружил, мы семьями дружили с Ниламбарой Чакраварти, с дедушкой Махапрабху. Ну, как бы, то есть, понимаете, это такой наш академический круг браминов, вайшнавов. И этот вот Махапрабху, такой молодой, 24 года, принял саньяс, да как он сможет, такой вот прекрасный юноша, как вообще можно оставаться в отречении, ведь все женщины, все вообще люди смотрят на него и очарованы его красотой, кто-то может затронуть его сердце и для него оставить как бы духовную практику, это как бы такая деволюция вниз, да, поэтому я должен как-то его натаскать на философию. Я еще слышал, что он немай пандит, что он великий, как бы, скажем так, ученый, очень образованный человек, но я-то как бы Сарвабхаума, как бы всезнающий, как бы гуру-гуру академик-академиков, и я буду преподавать ему как бы Адвейту Шанкары, самое высшее произведение, которое только существует. И что касается Шанкары, то есть такие мнения вайшнавских ачарьев, таких как Мадхвы, что в Шанкаре воплотилось два персонажа. С одной стороны, Господь Шива, а с другой стороны, демон Маниман. Как мы говорим, как вот, в, например, в Раманандарае присутствует. Есть такая гопи Арджуника, есть Вишака Деви, есть сам Арджуна, и это третьих персонажа как бы имеет присутствие в личности Раманандарая. Почему? Ну, как вы знаете, можно сказать, в Тибете что-то от бабушки, от дедушки, от папы и от мамы. И поэтому также Шанкарачарья, который явился в этом мире, с одной стороны, демон Маниман, это такой как бы демон, который преданный Господа, но он как бы в какой-то степени враждебен Господу, потому что Господь Шива, он не враждебен Господу, он великий вайшнав. И поэтому Шанкарачарья делал две вещи. Первое, он как бы для демонов давал философию имперсонализма, это проходило через как бы аватар Манимана, демона. Или его еще звали Сакара в воплощении. Вот. А как бы авторитет, восстановление авторитета вед проходило через Господа Шиву, потому что не следует думать, что Шанкарачарья, он только лишь принес в Индию имперсонализм. В то время Индия была, находилась под глубоким влиянием буддизма, и фактически, можно сказать, ведический авторитет был полностью утрачен. И мы знаем, что это произошло из-за того, что брамины и другие представители ведического сословия деградировали в Кали-Югу, и в частности жертвоприношения животных, которые в целом в Кали-Югу запрещены, проводились для того, чтобы, так сказать, похотливые кшатрии, брамины и другие люди могли вкусить мясо животных. Если раньше мудрецы, они, так сказать, могли очистить животное и трансформировать его на больший и высший план сознания, принеся в жертву, то есть некую как бы эволюцию его продвинуть, то в Кали-Югу брамины утеряли эти качества, и ранее сказано, что чтобы доказать свою как бы силу, свой теджес божественный, свою мантру, браман должен был прочитать мантру и голосом зажечь огонь. Помните, был там у христиан есть такой благодатный огонь, который загорается. Ну, понятно, что сейчас его кто-то там зажигалочкой загорает и выносит, якобы он сам загорелся. Но на самом деле, как бы это древняя ведическая традиция, когда браман, он читая мантру, имея некую определенную вибрацию, частоту, резонанс, может своим голосом поджечь, как говорится, огонь. Но в сознании Кришны сейчас некая другая ситуация. Мы не обладаем такими качествами, но если мы начинаем искренне проповедовать сознание Кришны, наша задача – зажигать сердца. То есть верой зажигать сердца слушателей. Вот это как бы мы можем делать. Ну, как бы в Кали-Югу вайшнавы могут зажигать сердца. Но, так сказать, некая мистическая йога, некие сверхспособности, они у большинства людей отсутствуют. Может быть, у кого-то там в Индии каких-то йогов, ситхов, каких-то браманов. Такие качества есть. Но Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур даже, будучи на парикраме Вриндавана, он сказал, что я не заметил здесь ни одного продвинутого вайшнава. Все, кого я встретил, в некой степени неофиты. И люди немножко были шокированы, потому что в Индии очень любят религию, очень любят какого-то бабу, там какой-то старый баба сидит с четками или там какой-то преданный. Вот. И индусы, они там могут его сыпать цветами. Ну, как качество поклонения у каждого человека есть. У каждого человека нужен какой-то идеал поклонения. Вот я сидел там, ужинал с индусами, со своими друзьями в Дели, там, в Санджив, там, там, Парвин, ну, старые, короче, знаем, много лет. И хорошие такие благочестивые люди, там, Санджив ученик Гурудева, Парвин, там, ну, просто они так всегда помогают нам во Вриндаване. И они мне показывают какое-то видео, YouTube какого-то там бабы. Вот этот баба, он такой классный, он так хорошо проповедует, он такой святой. Ну, я смотрю, там этот баба идет, там под него сыпят цветы и так далее. И я говорю, о чем он проповедует? Ну, какую-то там простоту, смирение, ну, такие человеческие качества. Я говорю, это классно. Я говорю, хотите, я вам как бы покажу реального бабу? Я говорю, только вы его не узнаете. Я им дал там лекции 24-25-летнего исконовского индуса на хинди, который офигенски вообще рассказывает о сознании Кришны. Я говорю, вот вы послушайте вот этого исконовского парня молодого, и тогда потом поймете, что это баба, несмотря на то, что да, там ему поклоняется пол Вриндавана, я более чем уверен, что он просто от этого 25-летнего как бы парня находится там может быть, миллионы перевоплощений. Хотя он, да, искренний баба, он там, там пытается что-то там, какие-то радхарани носить, какие-то там, ну, в общем, короче, ну, Бхактисиддханта Сарасвати Такур явно бы сказал, что этот чувак совсем не афит. А этот 25-летний парень, несмотря на то, что он просто молодой, очень умный, духовный человек, он читает книжки наших учителей, Шридхара Махараджа, Бхактисиддханта Сарасвати, там, вайшнавских ачарьев, и поэтому он, ну, как бы квалифицирован объяснять сознание Кришны. Ну, понятно, если там ему какую-то там бороду отрастить, седую, там, какой-то там образ, то, конечно, люди, они как бы склонны к, ну, как бы привязаны к образу, но Сарасвати такой был привязан к сути, поэтому его ни парадами, ни возрастом, 140-летним там, или 120-летним было не удивить. Сарасвати Такур, он говорил, что, к сожалению, из всех этих садху я не смог найти того, кто бы достойно мог бы участвовать в какой-то глубокой харикатхе, обсуждении трансцендентных вещей. Да, эти люди с четками, они, возможно, практикующие, искренние люди, да, искренне молящиеся, но Сарасвати Такур не посчитал их выдающимися духовными личностями. И поэтому, ну, как бы склонны мы всегда как бы к чему-то внешнему, Я помню, когда Гурудев был, некоторые там американские коллеги, они все хотели получить посвящение у одного вайшнава, которому было к тому времени уже почти 100 лет, очень почтенный вайшнав. И они приходили к этому вайшнаву с книжками Шрилы Шридхара Махараджа. Но этот вайшнав, хоть и, естественно, знал и любил Шрилу Шридхара Махараджа, был близок к нему, но он не представлял ни линию, ни философию Шридхара Махараджа, тем более. О чем сам Шрила Шридхара Махарадж неоднократно говорил. Но ему почему-то очень казалось, что вот, поскольку ему там 100 лет, и он такой почтенный, очень уважаемый, то как бы вот надо к нему прийти. И, конечно же, он, безусловно, святая личность, как бы великий вайшнав, ученик Бхактисиддханты Сарасвати Такура. Но как бы очевидно было, что сам Шрила Шридхара Махарадж сказал, что меня представляет Говинда Махарадж. Да, если вы хотите иметь некую связь со мной непосредственно, то вы должны прийти к стопам Говинда Махараджа. И в этом смысле он сказал, что Говинда Махарадж, он создал всю инфраструктуру вокруг меня. Да, то есть я садху, который сижу там где-то вот на крыше, да, там с четками, философствую, но вокруг меня вся инфраструктура создана Говинда Махараджем, а создание инфраструктуры – это великое дело, это постоянная работа поддержания инфраструктуры. Да, это как бы такой труд постоянный. Вот там у нас во всех храмах, это кажется, там храм, да, там, а на самом деле храм – это кухня, уборка, закупка, там, ежедневная, знаете, как на подводной лодке плывешь, как постоянно подводную лодку поддерживаешь. Там нельзя как бы расслабляться, иначе подводная лодка утонет. Вот, поэтому храм – это целая инфраструктура. И тем не менее, мы все приходим в духовную жизнь по милости вайшнава, да, как вот Адвейта Ачарья молился Господу 50 лет, чтобы он пришел. Потом пришел Нитинанда Прабху. Нитинанда Прабху играл роль спасителя падших, Авадхута, да, то есть он показал, что да, за тебя кто-то должен помолиться, как бы за тебя кто-то должен замолвить словечко, но теперь кто-то должен тебя как бы спасти из этого мира. И Нитинанда Прабху, он гуру татва, спаситель падший, потому что мы, когда приходим к гуру, к вайшнавам, мы не обладаем никакими качествами, у нас нет какого-то опыта, понимания, адикара. Скорее наоборот, мы приходим со своими тараканами, и долгое время наши тараканы как бы должны убежать от нас. Да, то есть как бы такой чей-то двар по намаджанам стадии воспевания святого имени освободиться от тараканов. У меня даже была такая написанная песня, очень короткая. «В моей голове танцуют тараканы, они танцуют в моей голове». Потому что люди как бы со своими тараканами приходят, да, и пока там тараканы разберутся, разбегутся, нужна некая вера и терапия. И поэтому Нитинанда Прабху, он ставит для себя самую такую главную задачу, это двигаться по вот этим вот, ну, как бы, падшим душам, спасать падшие души, потому что к Махапрабху приходят какие-то квалифицированные личности. Мы видим, что Махапрабху окружали какие-то квалифицированные личности. Там, они как бы видели Махапрабху, они обладали некими качествами, и это антураж Махапрабху, но, а все остальные не квалифицированы. Ни святое имя, ни вера, ни положение Махапрабху, и они все находятся под крылом Нитинанды. Нитинанда говорит, нет, сюда не нужно, идите, идите ко мне. И далее нужно понимать, что о чем Махапрабху вообще пришел. Так сказать, лила Махапрабху называется Удбодака лила. Это лила, которая, как бы, с одной стороны, она имеет сама свою ценность, гор лила, а с другой стороны, она приводит человека к вере в Кришну. Что если ты поклоняешься Рамачандре, ты будешь поклоняться вере в Рамачандру. Если ты будешь поклоняться там Деви, Дурге там, или Шиве, то ты будешь развивать веру в Шиву или в Дургу. Но если ты будешь поклоняться Гауранге Махапрабху, как сказал великий вайшнавский святой Прабхудананда Сарасвати Такур, винде винде гоура падара виндам, то есть что через Гаурангу ты придешь к Кришне. И не наоборот, не то, что там ты от поклонения Кришне придешь к Гауранге. Да, есть какой-то преданный, который может родиться во Вриндаване, получить некую связь с Кришной, с рождения там, в семье браманов, вайшнавов, но там, не годия вайшнавов, но потом в результате прийти к Гауранге. Такое возможно, но как бы это вовсе не значит, что у этого человека есть некая глубокая связь с Кришной. У него, возможно, есть некое сукритие, некая его благодать, благость прошлой жизни. Но без в Кали-Югу, без милости Гауранги невозможно постичь Кришну, а без милости Нитинанды невозможно обрести милость Гауранги. А к тому же Адвейта Ачарья должен замолвить слово. Целая, видите, такая система. И далее идет Гададхара Пандит, который, он в высшем смысле слова дает самую глубину, поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он однажды сказал, что я уже устал от имея дело с постоянными неофитами. Потому что когда ты, в принципе, проповедник, ты занимаешься таким конвертацией, знаешь, там подписываешь людей на как-то журнал. Вот. И такой интересный момент, что когда ты начинаешь говорить какие-то очень глубокие возвышенные темы, то, ну, как бы аудитория сужается. Поэтому, когда ты проповедуешь, ты вынужден искать какие-то темы, которые людей цепляют сегодня, и под это, под них, под ним как бы подпихивать какие-то вайшнавские истории. Ну вот. Ну вот, это такая как бы ситуация. И по-другому никак не получается, поэтому у нас всегда есть многоуровневая проповедь, да, кто-то вот нас там встречает у ворот, говорит: привет, здравствуйте, добрый день, первый раз заходите. Кто-то говорит: о, попробуйте просад, вот благовоние, вот эта книжка. Кто-то должен тебя из преданных как бы с тобой подружиться, а потом он тебе за руку должен, типа, пойдемте туда наверх, там, на лекцию, а вот познакомьтесь с этим преданным, мы знакомимся с каким-то преданным, а потом он говорит: а вот на самом деле гуру вот этот преданный, а этот преданный, который гуру, он говорит: на самом деле как бы у нас еще более возвышенные существуют наши учителя, наши святые и так далее. То есть мы постоянно передаем, скажем так, преданных на, ну, как бы по цепочке все выше, выше и выше и выше. И это и есть путь такой духовной эволюции, духовный экскаватор. И это вовсе не значит, что мы должны пренебрежительно относиться к тем преданным, которые открыли нас дверь или познакомились, потом мы поняли, что они самые крутые, не самые продвинутые. Но нам эти люди дали просад, нам они дали милость. Поэтому мы должны смиренно каждого из преданных рассматривать как посланника Господа, которого Господь прививает на нас милость, Он посылает нам вайшнавов. Вот. Не говоря уже о там гуру, вайшнавах и так далее. И так далее. Вот. Поэтому самое страшное – это вайшнава-апаратхи, свершение вайшнава-апаратхи. Даже вольные и невольные вайшнава-апаратхи, они могут дать нам очень тяжелые как бы последствия. Вот. И, как можно освободиться от вайшнава-апаратхи? Только вайшнава-севой. То есть служить вайшнавам. Ванчакалпатрубисчакри, пасиндудевича, апатитанам, паванеби, вайшнавинам. Поэтому я смиренно прошу, чтобы вы простили мои какие-то оскорбления. А мои оскорбления могут быть такие. Не вовремя вышел на лекцию, уже оскорбил людей. Ну, как я ждал Авадута Махараджа, он там на 20 минут опоздал, к примеру, да, понимаете? То есть такие вещи, с кем-то не поздоровался, уже как-то кого-то обидел, оскорбил, а если что-то кому-то пообещал, не сделал вообще. Поэтому мы всегда должны стремиться как бы с почтением относиться ко всем вайшнавам, будто вайшнавы, которые встречают нас у двери, заканчивая теми вайшнавами, которые где-то там на Вьяса-асане сидят, и теми вайшнавами, которые с нами там дружат, курируют нас, там пьют с нами чай, общаются. Мы должны всегда избрать себе таких каких-то духовников. И, ну, кто-то может сказать, знаете, там из них: ну, вы знаете, да, то есть вот я давно в Харе Кришне, вот я понял, что вот Авадут Махарадж, он не самый трансцендентный. Я говорю: конечно, я не самый трансцендентный, потому что моя главная задача – это рекрутинг, понимаете, да, то есть как бы моя Я ставлю себе цель очень простую, это привести человека и как бы заинтересовать его и поддерживать его. Дальше, конечно, человек он должен сам шевелить лапами, он должен углубляться в учение Шридхара Махараджа, Говинды Махараджа, там, наших вайшнавских ачарьев и так далее. И поэтому я не могу себя поставить на уровень там, с Бхактивинода Такуром или Бхактисиддханты Сарасвати. Это будет смешно и оскорбительно. То есть каждый из нас, он находится на своем этапе эволюции, и мы не должны чувствовать как бы ущербными, если выше вас существуют какие-то духовные авторитеты. Наоборот, вы должны сказать, вы знаете, ребята, я-то вообще-то как бы, так сказать, где-то сам начинающий отчасти, но как бы пытаюсь как бы учить, и как бы есть такое понятие, как бы хочешь что-то узнать, запомнить, хочешь что-то запомнить, повтори, а что-то хочешь узнать, научи. То есть, поэтому я пропускаю это через себя, и каждый из вас должен проповедовать и пропускать это через себя. Поэтому у нас проповедническое движение. Там, во время игр, во время общения с людьми, на каком-то уровне. Понятно, что не всем надо сразу же матку, правду матку врубить. Но каждый из вас должен пытаться проповедовать, делиться с другими людьми. И в этом есть суть движения Махапрабху. Так, милость Махапрабху распространяется. Шрила Прабхупада, он не считал себя каким-то высочайшим там, Шакти-Авеши Аватаром. Он просто искренне переводил книги своего учителя, как-то там собирал какие-то комментарии, чтобы он понимал, что если не будет контента, как бы, то как бы не будет и к чему людей подключить. Поэтому, когда приехал в Западный мир, и вот главная идея была издавать книги, потому что тогда не было ни интернета, ни ничего. Тогда были там книги, журналы и газеты. Вот он это и делал, книги, журналы и газеты. Печатное слово. А до этого в Индии не было книг, журналов и газет. То есть книги переписывались там от руки. Поэтому вся проповедь была устная, из уст в уста. То есть вайшнавы, они не говорили, о, ребят, покупайте Шримад Бхагаватам. Нет, такого вообще не было. Приходил Бхагавата вайшнава, который помнил Шримад Бхагаватам или там читал Шримад Бхагаватам и комментировал этот Шримад Бхагаватам. И были такие удивительные личности Шутадхары, которые в своем сердце несли все священные писания. И как бы в этом-то есть как бы истории Шримад Бхагаватам, где мудрецы собираются, они начинают рассказывать друг другу священные писания, и люди обладали такой удивительной способностью не только запоминать, но еще и анализировать и синтезировать. Понимаете, да? Поэтому наша как бы цивилизация, она отнюдь не продвинутая, только потому что у нас есть там мобильные телефоны, в которых мы лайкаем котики. Ну, слава богу, вот по телеграмму общаемся о Кришне. Удивительная мистическая программа. Ну, вот. Но в целом, как бы, надо честно признать, что наш индивидуальный уровень интеллекта, духовной подготовленности оставляет желать лучшее. И нужно понимать, что в мире в целом всегда есть стремление к духовным знаниям. Если мы посмотрим как раз вот эту эпоху прихода Махапрабху, то мы видим, что там в Европе расцветает каббала, там эзотерика, суфизм, там тамплиеры, тайные ордена, поиск какой-то гармонии. То есть, ну, как бы, то есть люди всегда хотели иметь какой-то доступ к секретным эзотерическим знаниям, там, понять, что такое там цифры, буквы и так далее, первые элементы. Но если посмотреть на то, в принципе, к чему стремились материальные мистики, каббалисты, эзотерики Европы, это некое, скажем так, соприкосновение с некой материальной природой, да, то есть постичь материальную природу. И они, конечно, как алхимики, как каббалисты, как мистики достигали определенных ситх, совершенств. Да, вот мы смотрим некоторые удивительные статуи древние, итальянские, 15-16 века из мрамора. Они сделаны как будто живые, да, и люди не понимают, что это такое. Но сами эти многие художники, такие как Леонардо и другие, они на самом деле были не только художниками, они были в целом, скажем так, эзотериками, и искусство для них было такое, как бы, ну, одной из важных прикладных степеней. Они могли, например, как сами признаются, размягчать мрамор до глины. Поэтому очень многие шедевры, сделанные определенными итальянскими скульпторами, это не вырубание просто там каких-то скульптуры из мрамора. Вот это как бы все, кто понимает в этом деле, они понимают, что это алхимия. Это вот удивительное возможность лепить прямо из мрамора. Да, лепить из мрамора. И ну, мы когда делали, так сказать, наш храм, мы тоже использовали не алхимию, а итальянские пудры, которые можно смешивать с водой и заливать формы, она выглядит как мрамор, но это как бы такая мраморная крошка, да, которая как бы ну, похожа на мрамор, ну вот, и так далее. То есть, ну, как бы все нормальные, как бы, скажем так, зодчие, а масоны, в первую очередь, называли себя зодчими каменщиками, они понимали, что как бы материал в этом мире, нужно с ним уметь работать. Вот как они это делали, секреты, естественно, эти передавались только ну, при посвящении, посвященным мастерам. То есть они так вот не писали, что там типа возьми там три ведра воды, там микроволновку, там блендер, и ты там через какое-то время получишь жидкий мрамор. Нет. Но под влиянием каких-то там кислот, соков, я не знаю, как бы на самом деле в писаниях очень много, в алхимических трактатах есть очень много рецептов. За пределами, скажем так, даже камня, как размещать камень, это детский сад. Но, тем не менее, как бы суть основная всегда состоит в знании, это практика. Уходит мастер, нет достойных учеников, он не передает кому-то какие-то свои секреты, там, пропорции и так далее. И все, знание становится мертвым. Вот сейчас, завтра будет какая-нибудь там четвертая мировая война, там разбомбят Тайвань, и все, мир станет без этих микрочипов. Что ты сделаешь? Да, там сейчас пытаются эти микрочипы перенести, но вот эти вот наночипы, у них некоторые дошли такого совершенства за счет вот, ну, постоянного совершенствования, да, группы людей, что эти наночипы, вот они уже дошли такого уровня, но стоит только там, там умер один-два спеца, там разбомбили завод, и уже там запустить новый завод очень сложно. Поэтому мы видим, да, что все эти вот такие технологические процессы, они запускаются, iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, а что же говорить о вишнавизме? Это тоже, можно сказать, Шрила Прабхупада, он 10 лет всего был в этом мире, да, после Бхактисиддханта Сарасвати Такура. Бхактисиддханта Сарасвати Такура его остановила, можно сказать, наступающая Вторая мировая война. Он ушел в 1937 году. Вы помните, да, что 1937 год – это самый год там, террора, там, смертей, там, сталинские гулаги, потом несколько лет жесткое сокращение населения, жесткая такая война, а потом как бы люди после войны как-то пытаются выжить, и потом новая эпоха приезжает, Прабхупад, следующая волна. Поэтому все идет таким образом волнообразным, то есть не все идет сразу же. И каждый раз Вриндаван, он как бы на Вадвипу, он же фактически разрушался до какой-то степени за счет мусульман, каких-то событий, ухода великих учителей, появлялось новое поколение, новых, там сказать, каких-то святых. Да, было много вайшнавов, но какие-то наиболее выдающиеся вайшнавы, такие как Шривас, Народ там, или там Баладев и Шванат, проявлялись, и там Баладев и Дибушин, Вишнава Чакраварти, они фактически с нуля поднимали вновь Вриндаван, вновь как бы запускали, так сказать, изучение вайшнавских писаний, вновь комментировали книги Рупы Госвами, вновь объясняли, что такое вайшнавизм. Да, потом, в конечном итоге, Бхактисиддханта Сарасвати Такура, уже когда Горки Шор, Джаганнат Дас Бабаджи, а такие бабы, которые, ну, как бы мистики, да, то есть они, никто из них не занимался такой публичной проповедью, как Бхактисиддханта Сарасвати Такура, он ездил на автомобиле, на Роллс-Ройсе. Нужно помнить, что у него были братья, и какое-то время Бхактисиддханта Сарасвати Такура работал в библиотеке одного из махараджей, я забыл, Баратпур или какого-то вайшнавского махараджа, царя, который был очень богатым человеком. А его брат фактически управлял, скажем так, государством, был управляющим правой рукой. То есть Бхактисиддханта Сарасвати Такура, его брат занимался в большей степени менеджментом, это не Лалит Прасад, а другой его брат. А Сарасвати Такура именно занимался вот архивами, библиотекой, потому что у него в архивах было очень много шастр, священных писаний, а самому махараджу хотелось как бы, ну, а поскольку он был очень, так сказать, из благородной ведической семьи, ему хотелось, чтобы Сарасвати Такура написал как бы некую монографию по его предкам, ну, то есть как бы изучал его предков. Поэтому Сарасвати Такура, он был какое-то время работал в архивах, и у него был доступ к очень интересным документам древним и очень много древней литературы, которая была собрана в царской библиотеке. Дело в том, что мне попадались определенные книги, такие мистические по той же алхимии, которую я читал, и там пишется, что, к сожалению, там вот, если бы кто-то смог сохранить там библиотеку Мадрасского университета, которая фактически находится в очень, так сказать, плачевном состоянии, а там есть разные технологии, там полетов на другие планеты, перемещение через время, пространство, связи с помощью линз и зеркал. Ну, то есть там фактически вся эта литература, она есть. Там Вайманика Шастра, Янтра Сарова, куча всего. Но я даже видел эти книги в библиотеке Двараки, но когда я сказал санскритским ученым, вы умеете строить виманы, они посмеялись и говорят, мы просто академики, мы как бы библиотечные крысы, мы можем как бы сохранить эти тексты, но мы не те люди, которые можем эти, так сказать, применить их в жизни. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, он прошел такой огромный опыт, да, там, священных писаний, он начал проповедовать после 40 лет. Кстати, с детства он там редактировал книги Бхактивинода Тхакура, изучал там астрологию. Он в 16 лет получил титул Сиддханта Сарасвати, мастер по астрологии, написал комментарий к Сурья Сиддханта. То есть единственный, кто на самом деле мог что-то нам объяснить по поводу нашей планеты и Вселенной, так это он. Но, к сожалению, как бы как великий гений, рожденный раньше своего времени и ушедший раньше своего времени, потому что он ушел 60 с лишним лет, как бы он лишь только зажег огонь Санкиртана, да, и ушел. И после этого опять темнота, вот эти вот разборки Годи Марх, кто там будет гуру, кому достанется такой храм, кому достанется сякой храм. И в процессе этого проявляется всего лишь несколько человек. Бхактивинода Свами Прабхупада и Шрила Шридхара Махарадж. Остальные, да, там Мадхава Махарадж, Пури Махарадж и другие проповедуют. В Индии, скажем так, по темплетам, по лекалам. Но в этом учении вайшнавизма такая личность, как Шрила Шридхара Махарадж, он начинает говорить о субъективной эволюции сознания. Понимаете, да, то есть это вообще как бы, ну, запредельные темы, которые мы должны с вами раскрыть. Но кто такие мы? Там, кто там, куча русских кришнаитов, которые бегают там, так сказать, думают, что завтра там мобилизация будет, надо скрываться, или там вот как там поддержать храм. Вот поэтому, ну, как бы, ну, мы удерживаем периметр, скажем так, да, держим оборону, прорываемся к своим духовным мирам, пытаемся что-то сделать на Украине, и там во время войны открыли храм Радхи Говинды, но сейчас в этом храме всего лишь несколько человек осталось, потому что, ну, как бы, все остальные рассосались, кто за границу, кто куда, вначале было много людей в храме, он, так сказать, беженцев, но позже, опять же, не все готовы остаться, служить в храме и поддерживать храм. Это не так просто, как кажется. Вот, поэтому и многие храмы в Индии, они находятся в упадке, в том числе и наши храмы на Говардхане и во Вриндаване. Слава Богу, что вот наши русские бхакты приехали и занимаются поддержанием этих храмов. А так Сандипа фактически один. И как бы поддерживать храмы во Вриндаване не так просто, как кажется. Ну вот. Нужны искренние люди, садху, а жить во Вриндаване, чего думать, это легко. 40-50 градусов жары летом, и пипец вообще, зима настолько холодная, потому что там же нет никого, ни батареи, ни обогрева, ничего. Вот. Я просто спасался электропростынёй. Под матрас ложишь электропростыню, у тебя греется кровать, там три одеяла, и ты спишь как король. Когда ты встаешь 4 утра, изо рта вот такой туман, выходишь, смотришь, туман, обезьяны сидят холодные, и ты по этому холодному полу идешь босиком, он просто пол ледяной, там ложишь какой-то ковер, начинаешь петь, вот, еще до рассвета рано. Ну, вот. Не так просто, ребята, я вот те индусы, которые там живут, я, конечно, понимаю, что это вообще люди, вот, которые как вот зарубились на Харе Кришне, у меня таких шахтей нету. Вот, поэтому респект тем всем ребятам, которые там как бы держат оборону, и да, тяжело, но вот там пытались какие-то там приехать преданные со своими там женами, ну, разбежались, потому что, ну, какая женщина скажет, куда ты меня привез, холодный холодильник, какие здесь перспективы для меня, где для меня здесь все для Рахарани и для Кришны, а для меня тут нет никакой перспективы. Ну, так или иначе, нет смысла кого-то осуждать за, ну, как бы, за факты того, что мы еще находимся на таком уровне, как Рупа Санатана, вообще под деревьями жили. Поэтому для нас так приехать во Вриндаван, так вау, и уехать. Ну вот, это нормально. Ну, вот. Ну, а к тому, кто живет и служит во Вриндаване, это совершенно другой тип сознания. next level. Вот, друзья, поэтому Панчататва, да, то есть Шивастакур – это последний член Панчататвы, это Вайшнав, Нарада, Нарада, который путешествует через время и пространство, а здесь он как бы приземлен, вот семейный человек. Почему? Потому что так вот летает по Вселенной классно, но как бы не в Кали-Югу. Поэтому мы с вами многие как бы должны помнить, что Шивастакур, несмотря на свои великие вайшнавские как бы качества, он был, ну, как бы человеком из мира и в миру практиковал. Он превратил свой дом в храм и отдал все свое имущество на служение Гуранге и Вайшнавам. Поэтому, когда я, ну, как бы в 23 года пришел в вайшнавизм, ну, как бы я понял, что надо что-то делать, как активный человек. Понял, что надо проповедовать. Там, мы там стали с Виджай Романом книжки издавать, первую книжку «Шигуру в милость». Ну, вот. И в конечном итоге я подумал, ну, у меня в Америке все хорошо, у меня как бы только-только наладился какой-то личный бизнес. И, конечно, ну, как бы я очень счастлив, что я свалил из Нью-Йорка, потому что мой партнер там его засосало на много-много лет. Ну, вот, как бы бизнес стал такими кандалами. Ну вот, но я так молился Господу, и Господь мне помог этот бизнес от него избавиться. И я отправился в Рашу, и, ну, как бы на те деньги, которые у меня были, небольшие сбережения, сделал первый вайшнавский фестиваль, привез Гуру Дева, разослал письма по всей стране, по эзотерическим магазинам, приехало 150 человек, зарегистрировалось на фестивале. Так мы начали миссию читания Сарасват-Мат, но потом я думал, я вернусь в Америку, но Гуру Дева сказал, теперь вот этих людей надо всех культивировать, поддерживать. Я понял, что мне придется возвращаться регулярно в Россию. И так я возвращался регулярно в Россию, пока не, так сказать, понял, что здесь надо что-то делать. И, ну, с группой небольшой, группой единомышленников мы начали небольшой бизнес. И было много проблем. Но в конечном итоге мы потихоньку стали собирать какие-то средства и проводить программы. И постепенно смогли построить храм в Питере, там сделать центр в Москве и так далее. То есть это все было очень, ну, как бы не за один день. И постепенно стали ездить на Украину, приглашать проповедников. Ну, в общем, короче, это все, чтобы вы понимали, огромные усилия, огромные деньги были вложены, огромный труд людей, целая команда людей. И все эти люди как бриллианты, да, то есть вот мы нашли Пуджай Ананда Моя, за 20 лет второго такого не нашли, за 30. Ну вот. Или там Хришикеш Махарадж, да, присоединился к нам, вот таких вот из Искона к нам не присоединилась куча людей, или Махавир Махарадж. Это все такие, как бы, личности удивительные, как бриллианты. Или там вот у нас есть целая команда преданных на Украине, которые пришли в процессе фестивалей, праздников, но мы видим, что таких людей прислал Господь, что вот каждый день такие люди не приходят к нам, не стучатся, о, ребята, можно предаться полностью. Нет. Поэтому это труд, такой труд, как бы длиной в вечность. Труд, с одной стороны, он какой-то неблагодарный, а с другой стороны, это самый благодарный труд, потому что это единственный труд, который как бы трансформирует наше сознание. Да? И если мы вспомним, что это в своей жизни, вот там, я помню, когда у нас были эти фестивали, Видалаев, там из России приезжали в Киев преданные, вот тогда уже на 64-й год очень тяжело было ездить. Ну, понятно, что уже готовили эту войну, ненависть, причем с обоих сторон, то есть, ну, как все это готовилось, чтобы понимать, да, там, нельзя там стали в тюрьмы сажать этих людей, то есть в России пошла очень жесть по законодательству, ну, то есть все готовилось заранее, все это подогревалось, ненависть очень так медленно подливалась, желчь, вот это видно, что все это, так сказать, заказная война, она как бы, ну, результат такого, как бы, ну, такого планомерного, скажем так, уничтожения человечества, такого расчеловечивания, скажем так, даже, да, сейчас вот эти люди расчеловеченные, несчастные, как бы мрут пачками. И все это как бы было, но несмотря на все это, мы делали свои вайшнавские фестивали. И очень прикольный такой момент, что обратите внимание, что рептилоиды, все эти гуманоиды, все эти черти, которые, ну, стоят у управления, скажем так, миром и нашими странами, они не смогли помешать Санкиртане. И, судя по всему, они знают хорошо законы кармы, они знают, что, вообще, когда я там читал книжки по тантре, там всякой черной магии, там очень четко написано, что ни в коем случае это нельзя применять после преданных. Вот. Понимаете, да? То есть там как бы вот в этих всяких магических талмудах, трактатах, но я не специалист, но просто просматривал так ради прикола. Там чутко предупреждает Господь Шива, в основном эти все книги дает, он говорит, против преданных нельзя это. То есть это знание не упоминается против преданных Бога. И поэтому также вот Кази, Хусейн Шах, он как бы игнорировал читание, он не обращал внимания. Ну, Харе Кришна, Харе Кришна. Обратите внимание, что, в принципе, власти, они особо не против Харе Кришна, они не за Харе Кришна, они не особо делают так, чтобы Харе Кришна распространялась, то есть они не продвигают Харе Кришна. Но вот так вот прямо запретить сейчас Харе Кришна они тоже не могут. Почему? Потому что они понимают, что, в принципе, как бы это не в их юрисдикции. Вот это движение Санкиртаны вселенское, это не в их юрисдикции. Да, они могут там загнать кого-то на войну из преданных, могут там кого-то посадить в тюрьму, могут там через агитацию кого-то там законифолить мозг. Но вот так вот пойти там напрямую закрыть Кришну, храм, они боятся. Почему? Потому что, ну, они знают, что там вот вайшнавизм – это круто. Все же это понимают прекрасно. А они оперируют просто в территории лжи, ну, как бы, знаете, там, как бы среди жуликов. Поэтому, с одной стороны, мы как бы находимся сейчас в таких сложных обстоятельствах, да, лжи, там, вот пропаганды, всего остального. А с другой стороны, ребят, смотрите, идет Санкиртана, несмотря на войну, мы открываем храмы, несмотря на тяжелые ситуации, проходит фестиваль Видалайф. В этом году, я не знаю, как там Расананде повезло, там просто сдали сцену, то есть вообще все дали бесплатно. То есть за что раньше мы платили, там огромные деньги, там сцену, оборудование, нам дали все бесплатно. Только, ребята, проводите Видалайф, то есть Кришна дает какой-то зеленый свет, да, там фестиваль Индии идет, там питерский фестиваль идет, то есть нас никто не прикрывает. Почему? Потому что не то, что там рептилоиды про нас не знают или демоны про нас не знают. Все знают. Но они думают, не, это не наша тема. Не наша тема. Там, ну, понятно. В этом связи мы как бы с вами двигаемся вот по этому тонкому льду сознания Кришны. Поэтому нужно помнить, что препятствия сознания Кришны внешние не существуют, только внутренние. Внутренние враги вожделения, гнев, жадность. Вот с этим надо решать что-то. А внешние враги, они как бы нас сильно не беспокоят. И Господь Баларама, Баларама Татва, да, Гуру Татва, мы постоянно должны просить Господа Баларама, Гуру Дева, Вайшнавов, чтобы они освободили нас от наших пороков. Потому что, как сказал святой Августин, хоть я и стал там патриархом, но ни вожделение, ни гнев, ни похоть меня не покинули. И только когда я стал просить усиленно Господа, то Господь как бы он меня, ну как бы увидев, что я искренний, да, освободил от этих пороков. Поэтому мы должны помнить, что Кришна Лила, каждый демон – это олицетворение нашего порока. И Санкиртана, воспевание святых имен, начинается со Шраванама. Шраванам – это слушание, Киртана – воспевание. То есть вы слушаете о славе Господа, чтобы у вас пробудилось желание воспевать. И должны проповедовать, должны Шраванам, Киртанам. То есть говорить Киртанам – это не только петь Харе Кришна, это прославлять Господа, говорить с другими о Господе. Вы увидите, что через вас идет поток, некая энергия. Поэтому, друзья, вот на этом я, наверное, закончу сегодня. Опять час быстро прилетел, незаметно. У меня еще масса других событий сегодня. Надо двигаться вперед. Вот, всех раз вас видеть живыми. Тут Расананда, как всегда, Кальяни, Тарун, Павел, Светлана, Игорь, Евгения, Велга, Тайс-Китай, непонятно. Андрей, Махапрабу, Мадура Приеш, Ям, Ирина, Татьяна, Тавакатамрита, Михаил, Саумья, Айсиди, Алексей, Лакшман, Лакшмиприя, Нитилила, Мукунда, Радха Неаполитанская, Ратин, Арджун, Ачинтия, Винод. Винод, кстати, позвони мне. Я так думал, ты спишь уже. Позвони мне сейчас, как ты залетел там. Анушка, Вайшнава Дас, Индира, Индира другая, Бхакта Дас, Субал Прабу, Татьяна, Тунгавидия, Ваджаянти или Ваджиян, не могу почитать. Извините, некоторые имена не могу почитать. Александр, Николай, Стас, Сундар, Назар, Амал Кришна, Махан, Вит, Дживана, Мукунда, Вишнуприя, Ирина, Валентина, Наталья, понятно, Дойл Горд и так далее, Стока Кришна, Татьяна, Жукович, Евгений, Глеб, Павел, Виталий, Примананда, Абхазия, Елизавета, Ананта Израиль, Жанна Попова, Александр, Яна, Тамадар Прия, Александр Ожесви, Акхо, Кавинда Нандиня и, надеюсь, многие другие. Друзья, если кого-то не упомянул, прошу прощения, я просто очень рад, что вот так в живом времени у меня есть возможность пообщаться сразу же там с людьми, кто-то слушает как бы в свободное время в рамках подкаста. Простите, может быть, что я так иногда долго, я пытался делать такие более короткие лекции, но иногда как бы так не получается. Вот, поэтому надеюсь, что вы все в добром здравии, в позитиве. Давайте будем молиться друг за друга, без этого как бы невозможно. Вот, поддержать друг друга. Сейчас тяжелые времена очень, и много, много таких печальных событий происходит в нашей миссии на фоне, так сказать, там какого-то психического, ментального здоровья преданных. Я даже не хочу анонсировать все эти трудности, чтобы не беспокоить окружающих, но трудности есть. Но, слава богу, по поводу меня, у меня только материальные трудности, и то, как бы они, ну, так же, как у меня был такой момент в Америке, что надо что-то делать, двигать куда-то дальше. У меня тоже сейчас такой момент в Америке. Я понимаю, что Америка хоть и классная страна с большими перспективами, возможностями, но я думаю, что надо пробовать двигаться в Индию. Ну вот, потому что там Россия, Украина пока, что для меня закрыто, но я пока могу вот в таком режиме заниматься. А как бы Индия – это важная страна, в которой можно с помощью наших духовных выставок и, так сказать, нашего энтузиазма сделать такую достаточно хорошую революцию активную. Вот, поэтому думаю, как бы, как двинуться в Индию, как там запустить выставочные проекты, как запустить проповедь в Индии. Но это все требует ресурсов, времени, мозгов. Ну вот, ну и пытаемся поддерживать, так сказать, нашу русскоязычную украинскую миссию, тем более в такое тяжелое время, когда ненависть, она прямо плещет. Вот, и у меня большая просьба, там есть несколько преданных, которые, ну, знаете, есть преданные, которые там одни воюют на стороне Украины в голове, а другие на стороне России, ну, есть патриоты. Я против этого ничего не имею, как бы, я считаю, что это война исключительно сокращения населения за счет самого же населения, славян, поэтому участвовать вот в этом футбольном матче в качестве болельщика я не собираюсь. Я свое мнение очень четко высказал. Да, есть нападающие, есть защищающиеся, есть, как говорится, те, кто правы, те, кто неправы, но так или иначе все это срежиссировано для уничтожения славянского населения. И это, ну, абсолютный факт, который уже многие люди поняли, а те, кто не поняли, не поймут никогда. Вот. Но единственное, что мы можем сделать, как мы можем этому противостоять, это проповедовать любовь Санкиртана. Это единственное, что мы можем сделать. Поэтому у меня большая вся просьба тех людей, которые вот смотрят эти новости, наполняются этим гневом. Вы поймите, что это специально делается для того, чтобы высасывать из вас гавах вот эту энергию гнева, потому что если бы люди не гневались друг на друга, они пошли бы друга убивать. Вот. Все это в высшей степени преступно, и все это в высшей степени неприемлемо, и с одной стороны. Вот. Поэтому только Санкиртана, только любовь спасет мир. И если вы можете концентрироваться на этом, на этой энергии, это то, чего не хватает. Поэтому я говорю, там мантра за мир, да, энергия любви, сознание Кришны. Вот. Это очень-очень важная ситуация. Но, как говорится, это не так просто, потому что нужно превзойти даже свою природу. Да, потому что начинаешь смотреть новости, а в новостях специально показывают. Это не то, что эти преступления не происходят, но их специально раздувают, понимаете, да, чтобы больше-больше крови лилось, чтобы больше людей ненависти, чтобы они больше шли с этой ненавистью убивать друг друга. Но в итоге любовь и прощение – самое высшее. То, о чем я говорил на Вайшнавском фестивале «Вида Лайф» в Киеве. Я обратился к украинцам на русском языке, хоть на русском языке нежелательно было говорить, но я понимал, что просто русский понимают все. И я сказал, что самое высшее – это любовь и прощение. И в этом есть сила. Поэтому любовь, прощение, сила. Поэтому Христа полюбили только за это. Да? Христа оценили только состраданием, милосердием. Что же говорить о милостивом Гуранге, который пришел спасать падшие души Кали-Юги. Друзья, всего хорошего. Мои поклоны. Простите, что заехал на территории, но должен был вас предупредить, что вы как бы всегда находились в стороне от политики и этих самооценок. Джай Гуру Махарадж Ки Джай. Будьте на стороне Кришны, там, где Кришна, там истина. Харе Кришна.